Вот, Матфея 3, 4. Matthew 3 and 4. Ну, 15 стих. Я представляю, что был такой очередь, те, которые ждали вот крещения. I imagine that there was this long line of people waiting to be baptized. And Jesus took his turn. He took his place in the line. Jesus тоже стоял в очереди. Он не сразу впереди, он просто стоял там в очереди. И, конечно, когда пришлось, что это, ну, его очередь, Иоанн Креститель как-то в шоке. А ты вообще хочешь от меня принять крещение? And so when they're there in the line, and then it comes to Jesus' turn to be baptized, then John is like shocked. You want to be baptized? No, that's not right. И так вникает вопрос, зачем тогда Иисус это сделал? And so, of course, the question arises, so why then was Jesus baptized? Я просто так думаю, что это знак, что он в полном плане, вот, один с нами. Что он тоже, как сказать, взял свое место в очереди. И что он это сделал, чтобы идентифицироваться с нами, чтобы показать нам, что обязательно, безусловно, нам должны и так же креститься. So I think he did this to show us the degree to which he was identified with us, that he took his turn in the line. And therefore he did it to show us that if he did this, we also should do it. Not only does it show the importance of being baptized, it shows that he really is one with us, and that, as I say, he took his turn in the line. So there is nothing in that sense that should make us feel that he does not understand, that I am alone in this world, that nobody on this planet understands my path in life, my way. Maybe that's true, maybe on this earth there is nobody, but Jesus went this way before so that actually there is in heaven our representative. Итак, он это все сделал, чтобы показать нам, что на самом деле никто не может сказать на этом свете, что никто поймет до конца, как я себя чувствую. Потому что Иисус прошел тот путь уже раньше. И он особенно показал нам его, ну, единство с нами. Потому что он тоже так вот принял крещение. И я поэтому учен, ободраю вам вот принять крещение. На самом деле, те, которые пока не крещены, я учен, ободраю вот креститься. Мы завтра Бог нас проводим, как обычно, после служения. И вот видите, в 16 стихе, и крестившись Иисус, тотчас вышел из воды. Видите, что крещение, это не просто кропить воду. Это, ну, вопрос быть в реке, ну, или в воде, и Иисус вышел из воды. То есть человек должен солизаться в воде и выходить из воды, как смерть и воскресение. So you just notice, incidentally, in verse 16, that Jesus came up out of the water. That baptism was not sprinkling. Jesus was 30 years old when this happened. He was not a child. He came up out of the water. Just to remind us again that baptism is not a sprinkling of water. It is a going into water, like a body of water, as in a river, and a coming up out of it. In 16 стих here, когда он вышел из воды, отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. So when he's baptized, the Spirit of God descends like a dove and comes down upon him. Когда мы принимаем крещение, Бог начинает содействовать в нашей жизни. When we're baptized, God begins to work in our lives. Это не значит, что мы сразу сможем, допустим, говорить на языках или какие-то чуди делать в этом плане. I don't think it means that when we're baptized, we start speaking in tongues, doing miracles, pulling rabbits out of a hat and all that stuff. Но значит, что Бог начинает через свой дух работать в нашей жизни. Поэтому написано, что Святой Дух не спускался на него. Хотя кажется, что после крещения ничего, ну, так, ну, основательно случилось с нами. Фактически случилось от перспективы Божьей, что Бог начинает работать в нашей жизни. And so, after we're baptized, God really does start to work in our lives, although it may not appear very dramatic. That Spirit is associated with baptism. There is definitely a connection between the Holy Spirit coming into people's lives and baptism. Now, I'm not saying, as I say, that means we can do miracles and speak in tongues or this stuff. But what it does mean is that God is active, not only in our lives, but in the lives of everyone else who's baptized. We must recognize that God is working in each other's lives, and that if we really want to help someone, and we want to get the power of God operating in their lives, the greatest thing you can do for someone is to persuade them to be baptized into Jesus. Итак, я считаю, что самый высокий человек может делать для другого человека – это убедить тот человеку креститься во Христе, потому что после этого Святой Дух начинает работать и действовать в жизни этого человека. Мы сами не сможем. Допустим, мы видим кто-то, который мы очень любим. Мы хотим тот человеку помогать. Но у нас просто сил нету это делать. Это надо сил Божьих. А как это получится, если тот человек 100% отдался бы к Господу, то Бог сам, правда, начинает содействовать в жизни этого человека. So chapter 4, lost myself in English, but I was saying that I think the greatest thing that we can do therefore for another human being is to persuade them of Christ and of his truth and to be baptized and to see that person transformed by the power of God. Ладно, четвертая глава. У нас есть здесь искушение Иисуса в пустыне. In chapter 4 we have these temptations of Jesus in the wilderness. И мне кажется, что мы сможем это все понять не в буквальном образом. And I suggest we should understand these temptations in a non-literal way. Написано к Евреям 4 глава, что у Иисуса было каждое искушение, и он произошел искушение именно таким образом, как у нас есть искушение. It's written in Hebrews 4:16 that Jesus was tempted in every way that we are. So the same process of temptation that went on in the Lord is what goes on in us. И вообще в нашей жизни это слишком примитивно представить, что какой-то черт с рогами стоит там и как-то предлагает нам кое-что плохое делать. It's surely too primitive to understand that when we are tempted, some guy who fell off the 99th floor stands there with the horns on his head and suggests us to sin. It doesn't work like that. Так не действует, да так не получится. Искушение, и у нас все очень много опыта об этом. Искушение происходит от внутри человека. Temptation, and we all here have got bags of experience of temptation. We've all gone through so much temptation all the time. We all should know, surely, that temptation is an internal matter. It's not only the Bible says that, just think about your life. That's how it works, that your mind suggests these things to you. Итак, я считаю, что тот дьявол, тот сатана, тот противник Иисусова, было вот его собственное вот человеческое природа, можно сказать. So I think that this tempter that comes to Jesus, this adversary to him, was really his own thinking. It's personified, admittedly. И каждый раз, когда те искушения пришли, Иисус отвечал в том, что он цитировал из Слова Божьего. Он сказал, допустим, в 4 стихе, он же сказал ему в ответ «написано». И потом он цитировал из Библии. «Не хлебом одним будет жить человек». So every time the tempter comes and every time the temptations arise, he always answers by quoting the Bible, by saying «it is written». Ну, это видимо, что если Иисус просто цитировал Библию, зачем тогда, если буквальным дьявол с рогами, зачем он тогда убежал бы? А если мы понимаем тех искушений, как кое-что, которые случились внутри Иисуса, то это как-то имеется смысл, что вот там есть человек при искушении, думает внутри себе кое-что, потом думает, да нет, в Библии так написано. Это укрепляет человеку против искушения. So again, it doesn't make any sense to me that a physical person called the devil would get sort of scared off by somebody reciting the Bible to him. I don't see any kind of metaphysical reason why that should be the case. Why, simply because you quote the words of a book, the guy runs off. Whereas if this is all internal, it makes sense. We all know how it is, that there we are worrying about something, tempted to do something, and then we remember words of scripture and we internally are strengthened. Итак, когда читаем Библию, Библия должен быть живой для нас. И живой вот сил против искушения. And so the Bible, as we read it, must be like it was for Jesus, alive and relevant and a source of strength, not a ritual that we go through reading every day as a ritual. Это не должен быть для нас ритуал просто читать Библию каждый день. Это должно быть какое-то вот живое отношение с этим словом. Итак, Иисус цитировал два раза из книги «Второзаконие». 6 глава, и один раз из книги «Второзаконие», 8 глава. So Jesus, twice in the three temptations, twice he quotes Deuteronomy 6, once he quotes Deuteronomy 8. Итак, видите, он размышлял, видимо, о «Второзаконие». Он читал, по-моему, тот отрывок между 6 и 8 главы. И это был свежий. So the fact that those three quotations are so close to each other seems to me that he had Deuteronomy 6 to 8 in his mind. А почему тогда у него были бы такие главы в его размышлении? Почему? Потому что первый стих написано, тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения. Тоже написано, что Бог возведил Израиль в пустыне. 40 лет. А здесь написано, и что у них тоже были искушения там. А здесь написано, что Бог вел Израиль духом в пустыне. Здесь написано, что Бог вел Иисус духом в пустыню 40 дней. Итак, Иисус видел кое-что похожее. И поэтому он думал, ага, я в принципе в этом ситуации, которая была у Израиля. Ничего кушать, без еду 40 дней, как они были в пустыне, тоже 40 лет, тоже без ничего кушать. Итак, все то, что написано об Израиле там, он это сразу цитировал. Он думал, хорошо, это не только истории, это как-то живое для меня, живой урок для меня, который тоже нахожусь в пустыне. So, you see in verse 1 the similarity that Jesus was led by the Spirit to be tested in the wilderness 40 days. And this is exactly what's written there in Deuteronomy, that God led Israel by his Spirit, by the angel in the cloud and in the pillar of fire, in the wilderness for 40 years to be tested so that he would know what was in their heart. And so Jesus saw that he was in essence in that same situation, that they were in the wilderness 40 years and he was in the desert for 40 days, also led by God, also being tested, also hungry, also didn't have anything to eat, no bread in the wilderness. And so those words of Deuteronomy became living and they became relevant to him in his situation. And this is how we should be reading the Bible, seeing that I, in essence, in my life, am in the situation that that guy was in back in the Old Testament, that history there is not history. And this is where, although the Bible is history, it is not just history. It is history written in such a way that it speaks to us. И поэтому правда, Библия является историей. Но это не только чистая история. Эта история написана таким путем, чтобы это как-то было бы живое, как-то связано в нашей жизни, чтобы это живое, диалог есть между Богом и человеком. And I think in this way, the Bible leads us into a situation where God and man are in open dialogue, I would say. And that open dialogue is with God speaking. And how does he speak? Through his word and through history. Итак, один из этих искушений, в третьем стихе, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделали склепами. So, if you are the Son of God, then make these stones bread. В шестом стихе, verse 6, the same. Если ты Сын Божий. If you are the Son of God, verse 6. Итак, мне кажется, что у Иисуса было какое-то сомнение, если он на самом деле был Сын Божий. So it seems to me that Jesus, in his low moments, had doubts as to whether he was the Son of God. Well, he did have those doubts. It's written here that he had those doubts. И сразу видим, что искушение – это совсем разная вещь грехом. Искушение – это не грех. Иметь искушение, иметь сомнение – это не грех. Как Иисус на кресте. Боже мой, почему ты меня оставил? Но он никогда не совершил грех. И так имеет сомнение, имеет, как сказать, черные полосы. Это не грех. Есть те, которые думают, ой, из-за того, что у меня были такие чувства, и у меня были такие, это, о, это грех. Нет, не обязательно. And so straight away you see that the Son of God, who did not sin, had doubts. I mean, on the cross you see this very clearly. My God, why have you forsaken me? There's a difference between doubt and sin. There's a difference between temptation and sin. Admittedly, the line between temptation and sin is only millimeters thick in places, but all the same, there is a difference. Jesus was tempted, but he did not sin. Now, it is not a sin to have these doubts. Каком плане? Мы тоже думаем, разве я Сын Божий? So what sense do we sometimes wonder, am I really Son of God? Но кажется, что я живу в этом мире, и вот тот человек, который атеист, допустим, тоже живет в этом мире. Какая разница между нами? Кажется, что в принципе тех событий, которые случится с ним, случится и со мной. А в чем разница? В чем разница, наверное, что тех событий для нас имеют какое-то значение, потому что они все под рукой Божьей. Это все часть его путь для нас следовать в Царстве Божьем и вечной жизни. Но все равно иногда мы думаем, он тоже носит очки, у него тоже есть коричневые волосы. Он тоже вот, ну, выглядит, как и я. Разве есть я до таком степени, ну, отличен от него? Мы как раз читали псалтирь, как это в этом псалом на русском, что Бог отделил, да, для себя. Бог отделил для себя каждый человек здесь. А кажется, ну, я выгляжу одно и то же, как этот парень. Разве? И в этом тоже Иисус был, у него было также сомнение, разве я Сын Божий? Потому что когда он начинал проповедовать, они все смеялись, когда ему 30 лет. Стоял в синагоге, начинал проповедовать, они все смеялись, сказали, да нет, ты сын плотника. Мы знаем, твои братья, сестры, ты что, считаешь себе Сын Божий, что ли? То есть его человечество, человечность был так понятно, так, ну, видимо, что люди как-то думали, разве? Нет, он один из нас. И он тоже иногда, наверное, думал, разве я Сын Божий? Разве это все верно? То, что мама Мария сказала, кажется, что, ну, наверное, она стала беременная и просто сказала, да нет, это от Бога. Ну, да ладно, мама. Это от Бога, да? Ну, да. Ангел тебе посетил на самом деле, мама? Ну, да. So, in what sense are we tempted to think, am I really the Son of God? I think it's because we can say, well, I look the same as the guy next to me who is an atheist. He also wears glasses. He also has brown hair. He also looks like me. And the same sort of events that go on in my life go on in his life. Is there really anything so different between me and him? It seems in one sense not, because the same sort of events that go on in our lives go on in the lives of atheists and unbelievers, etc. Everybody goes through the same thing. You get older, you get grey hairs, people get sick, people are lucky, they're unlucky, they have accidents, they don't have accidents. The stuff that makes up life goes on in his life as well as mine. I think the difference is that the meaning of those events in our lives is totally different, because they are part of that path that God has prepared for you and me to come to the kingdom, which the other guy is not on because he doesn't maybe want to be on it. And so we can wonder, well, really, is there any difference between me and this world around me? And that's where, in essence, Jesus had the same temptation. You remember when he stood up at age 30 in the synagogue and said, basically, I'm Messiah. The people said, no, you're not, because we know your parents. You're the son of a carpenter, and your brothers and sisters live in the village, and we know them. And it seems to me that Mary, his mother, had a kind of midlife crisis of faith. Like in the temple, she says to him, didn't you realize that your father and I would be looking for you sorrowing, mourning, as the Greek word means. And he says, nah, like, didn't you guess that I would be in my father's house? So I think she had a crisis of faith. He must have at times thought, well, how is this really true what Mum said, that she's the only woman on earth in history who never had a human partner to get her pregnant, but that some angel appeared and then she ended up pregnant at the end of it. Like, really? Like, that takes a lot of faith, believe that. That you're the only woman ever in history who got pregnant without a guy, without a man. Like, maybe she was dreaming, huh? And that's obviously what everyone else thought. And his humanity was so obvious. Like, he looked like everyone else, didn't look any different. That he must have had those doubts. But doubt is not sin, and we have those same doubts. But the point is that, no, I am a son of God. I am a child of God. Although it seems that I'm no different. Now, in the пятом стихе, verse 5, потом берут его дьявол в святый город и поставляют его на крылья храма. И говорит ему, если ты сын Божий, брось вниз. Ибо написано, ангелам своим заповедают о тебе и на руках понесут тебе. Да не приткнешься о камень ногою твою. So 5 and 6, devil takes him up onto a pinnacle of the temple and says, if you're the son of God, throw yourself down, because it's written, he shall give his angels charge concerning you, and they shall bear you up. So I would say that Jesus then had the temptation to commit suicide. Я считаю, что у Иисуса было искушение совершить самоубийство. Я думаю, что у многих, наверное, у всех было какое-то время такое чувство. And maybe all of us here have had at some point, in all seriousness, that temptation, that thought to end your life, to commit suicide.
И это не грех, иметь то, но искушение.
And it's not a sin to have the thought, to have the temptation.
Итак, когда мы думаем вообще так, что уныние это в таком степени у нас, что я просто хочу все закончить. Знаешь, у Иисуса то же самое, даже было такие чувства.
So if you get that desperate in life, that you get to a point where your desperation is so great that you think, I want to finish it. I want to end it. I just want to do that final cut and end my life. You know, Jesus was there. He had that thought in his own fantasy to go up the top of the temple and jump off it. That's a desire to commit suicide. I can read it any other way. And that's not a sin. And Jesus was there. So in those lonely moments, which, if everyone was honest, we would all admit we all have, when we think of those things, he was there. And this is the basic meaning of the simple fact, I am with you. What does that mean? Jesus is with me. Putting meaning into words, it means that he's been there.
Итак, когда написано, что Иисус со мной, что это значит? Если мы будем выложить значение на словах, что значит, что Иисус со мной?
Я так понимаю, что Иисус со мной в том, что, ну, он был там. Когда человек в унынии, там сидит, думает, хорошо, я просто хочу все закончить сегодня, вечером или ночью, или утром. Я просто хочу самоубийство делать.
Иисус там был. Он не сделал, но он там был. И так не надо думать, что я один, одна.
Он знает, он там был. И тогда, когда читаем, что Иисус со мной,
Что это значит? Это лишний слов. Это пустота. Нет. Он со мной в том, что он там был. Он знает, как мы чувствуем.
Немножко дальше. Just pressing a little bit further. У евреев до сих пор есть понятие, и написано на Талмуде и этих, ну, писаниях раввинов, что когда Мессия приходит, он будет скалать храм и бросать себе и летать оттуда.
There was the understanding amongst the rabbis, and it's written in the Talmud, and it is in modern Judaism, certainly amongst the Ashkenazi today, that when Messiah comes, he will climb up the temple and he will jump off it and fly.
Итак, я думаю, что Иисус, конечно, знал об этом. И он думал, разве я могу перед всем показать, что я на самом деле Мессия? Я буду перед всем, но так, перед всем, так публично, перед всем я буду прямо там, на самом башне храма, я буду бросать себя оттуда. То есть, он имел искушение как-то оправдать себе на рамках и на термины и понятиях, которые люди поняли. Но он не нужен как-то что-то доказать. Ему не нужен сам себе, но доказать кое-что на себе или других. Нет, он был как-то стабильно с Богом. Он был Сын Божий. Поэтому ему не нужен никакое, ну, доказание, но доказательство. Доказать, что я Сын Божий. И тоже с нами. Но, наверное, если наша вера еще новая или слабая, наверное, у нас есть такое желание как-то найти доказательства и для себя, и для других. Но не надо. Если мы вот стабильно с Богом. Я помню, 20 лет, буквальным образом, 20 лет тому назад, я очень часто и съездил между Лондоном и Вильнюс. И я считал, что я молодой, ну, был. И я думал, ну хорошо, я буду это делать, я не буду отключать двигатель. Я даже в бензинокаленке я не отключил двигатель, чтобы как-то сказать, что я вот 40 часов ездил, и я только спал немножко, но я не отключил двигатель. Я никому не сказал об этом, я не хвастался никому. Ну, я хвастился на себе. Думаю, ну, я столько раз, ну, не знаю, 4-5 раз я так и сделал. Потому что как-то мне пришлось такое, ну, необходимость доказать себе. На себе доказать. Вы меня поймете, да? Доказать себе, что я такой, что я могу это делать. А сейчас это не надо. Зачем нам надо кое-что доказать? Или тебе, или общества, или себе. Если я сын Божий, если я, ну, его ребенок. Зачем? Не надо ничего не доказать. Ни себе, ни тебе, никого. И так с Иисусом. Он думал, разве показать, что я Мессия в термине, который все поняли бы, что я скалал бы храм и бросил себе его туда, летал бы. Да нет, я сын Божий. Мне не надо ни доказать ни себе, ни другими. Я спокойнее с Богом.
And so I think this desire to throw himself off the temple and maybe fly was a desire to prove himself as Son of God in terms which they would have accepted. And it was repeated, of course, when he was on the cross, come down from the cross, and he said no. So he didn't need to prove himself in the terms that they understood and they accepted. They thought Messiah was going to climb up the temple and jump off it and fly. And he didn't have to prove himself. I gave the example that 20 years ago, over 20 years ago, when I first started coming to this part of the world, I would drive from London to Vilnius, which is about 40 hours, and I would not turn off the engine. When I had to fill up with petrol, I didn't turn the engine off. And I drove. I might have slept a couple of hours, but I kept the engine running just to be able to say, I drove from London to Vilnius 40 hours and I never turned the engine off. And I never boasted of it to anyone, but I proudly said to myself, I proved myself. And so we don't need to do that.
when you are mature. You don't need to prove nothing to yourself. You don't need to prove yourself, neither to yourself, nor to other people, nor to God, because he knows everything anyway. And I think this, in essence, was a temptation that Jesus had. Prove myself to myself and to the society in which I live in their terms. And he said no to it. He said, no, I'm not going to do that, because I'm the Son of God. And this is the point. If we know that we are the children of God, that I am a son of God, and you are a daughter of God, son of God, children of God, if we know that, you don't need to prove yourself. You don't have to prove yourself to yourself, like me, proving myself to myself, driving 40 hours without turning the engine off. You don't need to prove yourself to people you live with, society. You don't have to prove anything to God, because he knows everything. You don't have to prove yourself. Just calm down and be calm and content with the fact that I am a child of God. Итак, это повторялся. Все эти искушения, суд этих искушений повторялся, когда Иисус умер на кресте. So the essence of all these three temptations repeated itself when Jesus died on the cross, and that's why in Luke it says the devil left him for a period, implying he returned, and he returned, or the essence of the temptations returned in the cross. Когда они сказали Иисусу, когда он лежал там на кресте, брось себя туда, и мы будем верить. У него уже был, уже прошел тот искушение, когда он думал, бросать себе из этого башни в храм. So when they said, come down from the cross, he'd already had that temptation when he thought about throwing himself off the temple, trying to prove himself. And so, in his death, in those final hours, I think we see all human temptation in its most intense, concentrated, distilled form, all distilled into the experience of those hours in which he hung there. Итак, мне кажется, во время распятия Иисуса мы видим человеческие искушения самым интенсивно. Дистиллирован вот форма, самое вот сильно вот все человеческие искушения, как-то сосредоточился на этом 8 часов, пока Иисус лежал на кресте. Итак, слава Богу, что он никогда не совершил грех. У нас столько искушений. Один раз мы как-то сильно, другой раз мы как-то слабы. Но он каждый раз победил против этих искушений. И в этом мы сможем найти на самом деле утешение, что ради этого он готов, Бог готов нас простить. So when we face a temptation, you know how it is. Sometimes you overcome, sometimes you don't. And it's how it is. Life is a stream of these moments, it seems to me. And we sometimes win, we sometimes lose. And yet when you look at the life of Jesus, and particularly in the cross, you see there this whole stream of temptation. And every single time he wins. And then when he dies and he says it's finished, it's over now, that he's really won every single temptation. And I feel like clapping. In a way, when he does that. Итак, каждый раз, когда у него был тех искушений, он победил. Победил, победил, победил. Для нас, иногда так, иногда нет. А с ним каждый раз, для Бога, направо, 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 постоянно. И я сам чувствую, когда он сказал, совершилось, сейчас все, совершилось, думаю, слава Богу, что он провел свой путь до конца и никогда не совершил грех. И на этом мы сможем найти огромное утешение, потому что из-за его победы у нас есть и для нас победа, и прощение, и вечная жизнь. Спасибо.